Здравствуйте, это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Мы продолжаем тему приемного родительства. И в гостях у нас снова Марина Юрьевна Левина, президент фонда «Родительский мост». Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте.
Я рада снова вас приветствовать у нас в студии. И мы будем беседовать с вами опять о том, как же готовиться к тому, чтобы стать приемными родителями. И в прошлом нашем выпуске мы поговорили о том, что главное, что должен сделать будущий приемный родитель, потенциальный приемный родитель, это ответить на вопрос, зачем ему это нужно. И для этого есть специалисты, психологи, и консультанты, которые помогают ему ответить на этот вопрос предельно честно. А что же дальше? Ну, ответили мы на вопрос, разобрались с мотивацией, подготовкой. Вряд ли на этом заканчивается.
Вы знаете, на самом деле, если говорить о начале подготовки, то мне кажется, очень важно сделать первый шаг. А первый шаг – это просто набрать номер телефона горячей линии и задать свой вопрос. И очень часто бывает страшно это сделать. И я хочу сказать, попробуйте, если у вас возник этот вопрос, и вам ответят на любые ваши вопросы. Вам не нужно называть себя. Вы можете это сделать анонимно. Вы можете рассказать свою ситуацию как есть. И, возможно, дальше вы решитесь. Вы следующий шаг будете делать или нет? Если говорить о том, как выбирать школу приемных родителей, то вы можете прийти на первичный прием не только в фонд «Родительский мост», потому что очень важно, чтобы формат школы, специалисты, которые там работают, вам подходил. Иногда бывает, что очень важно, чтобы подходил режим работы со специалистами или уже непосредственно проведение самой школы. И поэтому я думаю, что было бы очень правильно, если бы вы обратились в разные школы и приняли бы для себя какое-то решение, что да, здесь вам хорошо, вы доверяете этим людям, они вам близки по какой-то вот внутренней убежденности, концепции, посмотрели бы пространство, в котором вы оказываетесь. Мне кажется, что очень важно выбрать свою школу. И я просто к этому призываю. У нас есть такая тоже история в фонде, когда можно прийти на беседку. Вот ближайшая беседка у нас будет совсем скоро. И наши беседки состоятся ежемесячно, и когда-то одна из московских организаций усыновителей впервые придумала такой формат. Беседка – это встреча тех родителей, которые уже приняли детей и прошли этот путь, и тех родителей, которые только начинают делать первые шаги. И у вас есть возможность задать любые вопросы этим родителям, узнать о формате школы в родительском мосте. На беседке всегда есть специалист, и это совершенно чудесный специалист, в семье которого размещено более 50 детей, и на протяжении 15 лет этот специалист работает в нашем фонде, это Сиркала Ванна. И я думаю, у нее есть все компетенции, чтобы ответить на любые вопросы, связанные с процедурой подготовки у нас, и на вопросы, связанные с ребенком осиротевшим, потому что вся ее предыдущая жизнь была посвящена детям в детском доме, потому что к нам она пришла как сотрудник одного из лучших детских домов в Ленинграде. И если здесь, послушав родителей, их рассказы вас не испугают, может быть, вы лишитесь каких-то иллюзий, которые были, и вы решите двигаться дальше, ну, тогда имеет смысл прийти на первичный прием в ту школу, которую вы выбрали, или в ту школу, которую хотите выбрать. И каждый четверг мы ждем наших родителей с 3 до 8 в фонде, и мы готовы ответить на любые их вопросы. И даже если эти вопросы очень личные, носят характер, и они травматичные, и вы не готовы об этом рассказывать всем, то, скорее всего, наш первичный прием напоминает больше психологическую консультацию с возможностью получить какие-то еще дополнительные ответы на очень конкретные юридические или социальные вопросы. Иногда на первичный прием к нам приходят люди, у которых недавно умерли дети. Иногда на первичный прием к нам приходят люди, которые должны достаточно быстро пройти подготовку, потому что случилось какое-то горе или несчастье в семье. Им нужно очень быстро оформить опеку. И тогда они вообще идут по индивидуальной программе. Но им в их состоянии горя, шока очень важно, чтобы кто-то их выслушал в этот момент. И, конечно же, это вообще совершенно другой формат подготовки. И он у нас есть. И если это случилось в вашей семье, туда наши двери и всегда открыты. И, по сути дела, это начало такого некого уже сопровождения семьи, в которой уже, возможно, этот ребенок живет. И нужно каким-то образом помочь им всем вместе пережить какое-то большое горе. У нас есть еще один такой момент, шаг, пространство, в котором вы можете взвесить свои силы. Если вы все-таки решили, что да, фонд «Родительский мост» – это ваша организация, то вы можете прийти на такой однодневный тренинг, мы его называем остановочным тренингом, где среди таких же родителей в течение одного дня вы еще раз ответите себе на вопрос, насколько вы готовы принять чувства и поведение приемного ребенка. Еще раз осознаете, кто были родители этого ребенка. Еще раз взвесите, насколько вы готовы принять этого ребенка с историей жизни, очень сложными чувствами, картиной поведения. Или на сегодняшний день у вас просто нет этого ресурса, и вы не хотите этого, потому что это такое достаточно очень сложное путешествие. И уж если тогда вы все-таки решитесь с нами продолжить этот путь, тогда уже вы приходите на индивидуальную подготовку и в сопровождении конкретного специалиста. И, как правило, наши специалисты сопровождают наши семьи на всех этапах подготовки, на этапе размещения, на этапе сопровождения семьи, когда уже ребенок появляется, и бывает крайне сложно. То есть это некое такое долгосрочное сотрудничество, такое событие, где наша задача помочь пережить самые сложные моменты, связанные с проживанием травм, утрат, сложной адаптации, каких-то кризисных моментов, связанных с возрастными кризисами у ребенка или какими-то сложностями в адаптации в школе, в детском саду, сложностями принятия каких-то членов семьи, потому что мы всегда работаем с расширенной семьей, с кровными детьми, с бабушками, дедушками, потому что так или иначе ребенка не принимает один человек, его принимает семья, и это очень важно. И важно, чтобы семья тоже была готова это сделать. И не всегда кровный ребенок, он готов принять приемного ребенка. И не всегда это в его интересах. И очень важно это почувствовать. И иногда родители, у которых есть кровные подростки, они понимают, что вначале нужно этого подростка выпустить из семьи, да? Помочь ему стать взрослым. И только потом уже задуматься о принятии приемного ребенка, потому что этот подросток может воспринять усыновление ребенка, который младше будет его по возрасту, как некий сигнал: ты вырос, и ты нам больше не нужен. И за этим могут быть очень серьезные последствия, связанные с отношениями или с тем, что он может уйти из семьи достаточно рано. И это такой очень сложный вопрос. Ну и у нас существует достаточно длительный такой этап. Это групповой формат, это тренинг, это школа приемных родителей, это 130 часов. И когда команда родителей в рамках такого группового терапевтического тренинга с элементами образовательных компонентов, когда и знания приобретаются, и навыки, проходит достаточно такой длительный путь в течение почти 2 месяцев, и у нас появляется такая команда, и наши школы дружат на протяжении многих лет и поддерживают родители друг друга, потому что этот путь сближает их и открывает их сердца. Ну и собственно говоря, вот как правило, около 200 часов занимает вся подготовка для одного кандидата с момента его первичного прихода. И, конечно, за это время может быть принято очень взвешенное, очень трезвое, очень взрослое, такое осознанное решение, которое не только про ребенка, но и про себя. Потому что если мы принимаем такое невзвешенное решение, то разрушается не только жизнь ребенка, который возвращается обратно в сиротское учреждение, но и разрушается наша собственная жизнь. А нам все-таки хочется, чтобы наши родители тоже были счастливы.
Марин, а есть ли родители, потенциальные приемные родители из группы риска, так скажем, на кого вы смотрите и вот понимаете, что из них, скорее всего, не получится приемные родители? Отказываете ли вы им в школе? Угу. И хотелось бы немного поговорить вот о возвратах детей. Тоже это обычно... Угу. Можно ли как-то оценить, что за родители возвращают детей? Или это все-таки в детях проблема? Или в родителях, или в недостаточной подготовке. Вот в чем здесь проблема? Хотелось бы поговорить о проблемных приемных родителей сейчас. Можно ли их сразу оценить, сразу им сказать, что это не ваш путь, скорее всего, и, может быть, как-то подстраховаться в процессе?
Вы знаете, наш формат, он предполагает, что сам человек отвечает себе на этот вопрос. Наша задача – не предложить ему внешнее решение. Наша задача – дать ему возможность это решение принять. Из 624 детей, которые были размещены в семьи, которые мы подготовили, обратно в сиротские учреждения вернулось только 5 с 97 года. И на это следствие очень хорошей работы. Если говорить о том, почему происходит отказ от приемного ребенка, я думаю, что в первую очередь это про то, что я сделал то, что не хочу. То есть это такой внутриличностный конфликт, когда на самом деле я следовал какому-то внешнему давлению, присоединился к партнеру, который хочет этого ребенка. Бабушки и дедушки сказали мне, мы хотим внуков, это модно. Я присоединился к какой-то групповой идее. То есть на самом деле этот ребенок мне был не нужен. Или у меня были какие-то другие цели в этот момент. Вы знаете, ну, вот я приведу какие-то очень простые, потому что все думают, что родители, которые отказываются от приемных детей, это какие-то ужасные люди. Нет, это люди, которые имеют вот этот вот внутриличностный конфликт и очень сильную боль, а у которых просто нет ресурсов очень часто. Нет вот этой внутренней готовности. И, например, одна прекрасная молодая женщина, которая там работала на достаточно хорошей позиции в банке, в возрасте там, 30 с небольшим лет, очень долго решала эту проблему, потому что, с одной стороны, ей предложили более высокую позицию в этом банке, с другой стороны, ей все говорили, ну, слушай, тебе там 30 с лишним, у тебя нет ребенка. Она хотела, как такая молодая, прекрасная женщина, принять именно маленького ребенка. А что такое уйти в декрет с нашим ребенком, с приемным ребенком? Ты не знаешь, выйдешь ли ты из этого декрета в 3 года, в 4 года, в 5. То есть вот перспективы адаптации, они очень открытые. Будет ли он болеть? Пойдет ли он в садик? Что будет дальше происходить? Сможет ли мать вообще уйти из дома? Это очень много вопросов, на которые нет ответов. Совсем. Будет ли он достаточно здоров? Или он будет требовать какого-то очень серьезного ухода? И вопрос, что для меня сейчас важнее? Получить какой-то опыт самореализации или материнства? И только сам человек на это может ответить. И на самом деле она пошла, получила опыт управления большим коллективом, после чего она приняла ребенка. И это было правильное решение. Бывает так, что родителями нашими двигают какие-то утраты, которые они пережили. И это не обязательно смерть. Хотя сейчас очень много приходит к нам семей и родителей, которые делают неоднократное ЭКО, у которых очень много перинатальных утрат, по 6, 7, 8 утрат. Это очень тяжелая история. И она требует достаточно глубокой терапевтической работы. И она тяжела не только для женщины. Мужчины не меньше переживают проблемы бесплодия и проблемы утраты детей. Их чувства очень часто на самом деле обесцениваются. Они переживают очень глубоко.
И получается ли это, что мы просто подставляем заплатку на больное место вместо того, чтобы его лечить?
Это даже не так выглядит. Это выглядит по-другому, что мы посыпаем это больное место солью, потому что вот такая зияющая рана, которая связана там, с утратой здоровья, что такое бесплодие, это утрата здоровья, связана с утратой и надеждами на вынашивание, выхаживание ребенка. Иногда это смерть новорожденного. Это история про то, что никакой ребенок, если эта утрата не прожита, не заменит утраченного. И вначале нужно отплакать, отгоревать, откричать того ребенка, который не случился, отплакать свою утрату. И только потом, если есть мотив и желание, двигаться в сторону приемного ребенка. И это такой путь длительный, это не путь двух-трех месяцев, потому что утрата родителей, детей – это самые тяжелые утраты, которые мы переживаем. И они проживаются годами иногда. И не всегда мы бываем в ресурсе, чтобы вообще принять кого-то еще. Это очень серьезная такая и глубокая работа на самом деле. Ну и есть какие-то еще личностные особенности и у человека, связанные со стрессоустойчивостью, с его ответственностью, достаточной самооценкой, выраженностью его границ, насколько он может быть родителем, который обеспечит безопасность этому ребенку, который будет для него понятен, который может быть взрослым по отношению к нему. Ну и, конечно же, бывает, что наши собственные детские травмы, разорванные отношения с нашими собственными родителями, конфликтные отношения с нашими собственными родителями, они тоже делают невозможным принять приемного ребенка. И на самом деле один из таких вот рисков, такая зияющая рана, которая может быть у кандидата в приемные родители, это прежде всего его детская незаживающая боль, и которая, как правило, связана с отвержением и неприятием собственных родителей. И пока эта боль жива, то любой ребенок, который испытывает такую же боль, он будет все время напоминать о том, как тебе больно. И эта боль будет усиливаться стократно. И это становится настолько нестерпимым, что возникает желание сделать все, чтобы не видеть этого ребенка, который все время напоминает тебе о том, как ты был брошен маленьким, как ты страдал, как ты был обижен, о том, какое насилие ты перенес. И о том, что ты глобально одинок, потому что тебе кажется, что ты не нужен собственным родителям. И очень часто приходится работать именно с детскими утратами и болью у наших кандидатов, которые лежат, мне кажется, как основной механизм при отвержении приемного ребенка. Они являются такой вот, ну не знаю, они приводят к тому, что невозможно его принять.
Марина, вот сейчас я поняла, насколько это серьезное дело, но я и так догадывалась, но теперь понимаю, что без школы вообще не обойтись. Но главный аргумент, который противники или скептики обычно приводят, они говорят, ну ведь когда мы становимся родителями, часто молодыми родителями, своих кровных детей, мы ведь к этому никак не готовимся. И эту школу родительства мы проходим в процессе того самого родительства. То есть вот мы родили ребенка и учимся вместе с ним быть родителями вот такими принимающими, такими зрелыми, ресурсными и так далее. Так почему же нельзя то же самое сделать с приемными детьми? Можно ли сказать, что эта схема не будет работать, потому что сложнее? Мне вообще кажется, что и к материнству-то, и к отцовству тем более нужно готовиться. Да, а уж к приемному тем более. И все-таки мне бы хотелось именно от вас услышать это.
Вы знаете, многие родители, которые прошли нашу школу, они говорят, почему это не делают для кровных? И мы об этом уже задумались. Возможно, у нас появится такая опция. Но дело в том, что когда это наш кровный ребенок, адаптация к тому, что он у нас есть, особенно для мамы, уже на уровне тела, на уровне физиологии. Ну, можно привести очень простой пример. Первое, что нужно принять, если у тебя появляется даже пускай маленький новорожденный ребенок, приемный, это то, что он по-другому пахнет. Это то, что ты его совершенно по-другому тактильно ощущаешь. Это то, что признать, что да, это ребенок, за которым ты ухаживаешь, но он не твой. Вторая, может быть, часть, которую сложно принять приемному родителю, это то, что этот ребенок, ну, если так можно сказать, он сделан другими людьми. И это изменить невозможно. И эта боль, она живет в приемных родителях. И чем больше мы любим наших детей, тем больше мы сожалеем, что я не смог его родить. И не просто это принять, а принять с благодарностью в отношении к ровным родителям. И это тоже бывает очень сложно. Потом, если у нас появляется маленький ребенок, да, мы с ним растем, учимся, и он постепенно осваивает пространство дома, и мы к нему постепенно адаптируемся. Здесь это происходит очень резко. У тебя сразу появляется ребенок, а ему, может быть, 5 лет. И все-таки у наших детей, у кровных детей, да, не бывает таких тяжелых эмоциональных и невротических расстройств, длительных, связанных с той болью, которую им пришлось пережить. И, к сожалению, очень боль сиротства, она осознается, она может быть трансформирована в очень сильный ресурс, но все равно она остается болью. И поэтому, пока мы живы, мы поддерживаем наших детей, помогаем им принять эту боль, осознать ее и сохранить этот мост между ними и их кровными родителями. Потому что лучший, не знаю, усыновитель, приемный родитель – это тот, кто является адвокатом кровных родителей. И делает это искренне. И это, конечно, совершенно другой опыт. И этот опыт очень травматичный. Потому что тебе придется, ну как, пережить, возможно, неприятие социальной среды. Потому что об этом не принято говорить. Но общество, мне кажется, не очень одобрительно относится к усыновителям, опекунам, семьям с детьми-инвалидами, многодетным. Это странные люди. А уж тем более усыновители, которые принимают там подростков, детей с инвалидностью, дважды странные. И, к сожалению, надо осознавать, что в том обществе, в котором мы живем, принимая ребенка, возможно, мы выпадаем в маргинальный слой. И если мы заточены на успешность, на что-то внешнее, на положительную оценку со стороны общества, на то, что мы хотим гордиться обязательно этим ребенком, а он поступит в университет, и я буду такой прекрасной мамой. Вот если мы так про себя и свою позицию, то нам не стоит идти по этому пути, потому что, ну, в общем-то, наши дети плохо приняты. И мы вместе с ними. А мы всегда будем, возможно, не очень хорошими родителями у странных детей. А насколько мы к этому готовы? быть не очень хорошими родителями, очень каких-то непонятных, странных, а, возможно, и плохих детей. Вот если мы готовы, да, это наш путь. И, в общем, мы принимаем право других людей относиться к нам так, как они считают нужным.
Это очень важно, то, что вы сейчас сказали. Но я думаю, что мы поговорим и еще о более, так скажем, о тех, кого вы назвали дважды странными. То есть это о тех, кто принимает в семью, например, подростков. И поэтому мы вас ждем в гости в следующий раз, Марина, и обязательно продолжим эту беседу и поговорим о том, можно ли взять ребенка в семью, или это действительно настолько странно, что лучше избегать. Дорогие наши телезрители, это была передача для родителей «Учимся растить любовью», и я, Марина Ланская. До новых встреч!